Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:08, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Это прямой эфир, сегодня будем говорить про фитнес и реабилитацию в фитнесе, поэтому если вдруг какие-то вопросы возникают, какие-то комментарии к эфиру, можете прямо сейчас их писать, и когда они у вас появляются в голове. СМС-портал +7 925 48 948 и телеграм-бот для приема ваших сообщений «Говорит и Москобот». Следить можно в прямом эфире за тем, что происходит в студии. Есть трансляция в ВКонтакте, есть трансляция на YouTube, аккаунта радиостанции «Говорит Москва» и в телеграм-канале, поэтому welcome. Сегодня в гостях у меня специалист по физической реабилитации, тренер по фитнесу Иван Бакуняев. Вань, привет.
Привет, Кать.
Поскольку мы тут про новости, вот попалась мне на глаза новость от 9 декабря. Ну ладно, 9 декабря, это было давно, но тем не менее, про подтягивание. Раз уж мы про фитнес, будем говорить про реабилитацию, но про подтягивание немного в начале. 71-летний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях 54-летнего министра транспорта Шона Даффи и его дочку. Все прошло в Вашингтонском аэропорту, министры рассказывали сначала об инвестициях, а после устроили вот это состязание, подтягиваться стали. Кеннеди-младший смог подтянуться 20 раз, это 71-летний мужчина. 71-летний министр с трудом подтянулся 20-й раз, как пишут журналисты. 54-летний Даффи сделал 10 подтягиваний. Его дочка 13, не указано, сколько дочке лет, ну ладно. Больше всех подтянулся фитнес-блогер, который тоже присутствовал на мероприятии, и отмечается, что журналисты не стали тягаться с чиновниками, и никто не стал подтягиваться. Вань, сколько ты подтягиваешься раз?
Не знаю, я давно не подтягивался именно на количество, но последний раз... Чуть больше, чем все, кто из них. Не, ну последний раз я вот просто на интерес попробовал, у меня 25 раз получилось, но очень тяжело.
Но это собственным весом или
с дополнительным? Это собственным, нет, с дополнительным мы не говорим, мы же про собственный вес сейчас.
А еще мы же не знаем, сколько весит 71-летний, сколько весит 54-летний министр
транспорта. Все равно 71 год и подтянуться больше всех.
20 раз.
20 раз для 71 года, это очень круто. Видать, он этим всем уже сколько лет занимается.
Так он не зря министр здравоохранения-то.
Ну, значит, он следит за своим здоровьем, делает всегда чекапы вовремя и занимается должным образом физической активностью.
Это очень круто. Это была прекрасная подводка для нашей программы про реабилитацию. Поскольку все люди условно здоровые, и все мы знаем, что здоровых нет, есть недообследованные, как некоторые шутят, но тем не менее, почему мы вообще решили говорить про реабилитацию? Реабилитация тесно связана с какими-то отклонениями в здоровье. Я не знаю, существуют ли абсолютно здоровые люди, и сколько их в процентном соотношении, потому что есть те, кто не ходит к врачам, есть те, кому поставили ошибочный диагноз, но, в общем, это все очень сложно. Но, тем не менее, когда в фитнес приходят люди, то некоторые из них сразу начинают тренироваться, а вот у некоторых почему-то в голове сидит идея, что нужно сначала либо потолстеть, либо похудеть, прежде чем начать тренировки, либо вылечиться, либо что-то сделать, ну, что-то с собой сделать, чтобы довести до идеального вида и начать тренировки какие-нибудь.
Интересно, каким образом они собираются изначально до идеального вида доводить. Но я так скажу. Ну, во-первых, про сам термин реабилитация. Да? У нас реабилитация – это комплекс мер, направленный на восстановление утраченных функций. Да? Она бывает нескольких видов, соответственно, медицинская, психологическая, социальная, ну и физическая. Мы сейчас больше говорим про фитнес, поэтому это больше физическая реабилитация. Ну, и о реабилитации как таковой мы говорить на самом деле не можем. Мы можем брать оттуда какие-то инструменты и интегрировать их в тренировочные процесс людей, которые имеют разные отклонения, да, то есть по сердечно-сосудистой системе, по опорно-двигательному аппарату и так далее. Если мы говорим про постоянные регулярные занятия, то это нужно делать, очень подходить к этому с умом. И люди, которые, как ты сейчас сказала, говорят, я сначала приведу себя в форму, да, там сделаю какой-то изначальный результат, и потом только начну тренироваться, ну, как она собирается это делать, интересно. Это в любом случае нужно идти и заниматься определенным видом физической активности.
Ну, и физическая активность, она же не противопоказана в большинстве случаев, а ее просто нужно с умом
надо доводить. Она не то, что противопоказана, она показана. Угу. Причем показана с тремя восклицательными знаками. Просто нужно изначально также знать особенности и учитывать их. И вот сейчас мы про эту тему с тобой тоже пообщаемся.
Ну, давай начнем с самого такой какой-то проблемной точки. Ну, вот про рост сидячего образа жизни хотела немного сказать, потому что под сидячим образом жизни вообще-то понимать любое неактивное поведение с низкими энергозатратами, даже если человек занимается, ну, то есть он ходит на тренировки, допустим, 2 раза в неделю тренируется, но при этом все остальное время у него сидячий образ жизни. Все равно этот человек считается сидячим образом жизни.
А чего вообще у нас идет сидячий образ жизни? У нас сейчас все сделано для того, чтобы мы его придерживались. Доставки до дома, да, то есть еще дополнительное дистанционное обучение онлайн, дополнительных мотивов к выходу на улицу и занятию какой-то физической активностью, базовой, ходьбы, его просто отключают. И как нам дальше с этим бороться? Вот у нас растет количество людей, которые все чаще и чаще занимаются именно сидением дома. И у них базовая физическая активность ограничивается от похода с личного кабинета там, дома на кухню, оттуда в уборную и обратно в кабинет. И нужно сначала над этим работать. Это уже будет, так сказать, реабилитация. Да?
Так, какие бывают тренировки? Человек пришел, что ему можно делать? Ну, есть же, как знают, кардио для того, чтобы жир сжигать, да, что там силовые, чтобы мышцы накачать, и что-нибудь такое мягкое, чтобы потянуть.
Давай вот мы возьмем с тобой вот базового человека, самого обыкновенного, который, ну, никогда не занимался фитнесом и вообще не занимался силовой какой-либо активностью. Он приходит в зал и думает, так, ну, сейчас я там начну качаться, начну бицепс качать, пойду там в тренажере что-то поделаю. Он думает, что ему это нужно сейчас в первую очередь. Именно качаться? Нет. Ему нужно сначала адаптировать свой организм к нагрузке. Что это нужно делать? В первую очередь сделать чекап. Лучше всего пройти чекап у врача. Лучше получить также дополнительные рекомендации от врача, от лечащего, либо, если он имеет и знает, какие у него заболевания, также дополучить также дополнительные рекомендации. После чего прийти на первый инструктаж к тренеру, который ему все покажет, расскажет и сделает первичную фитнес-диагностику. Она, естественно, от врачебной отличается. Сделает калиперометрию, сделает анализ состава тела, померит рост, вес, рассчитает его все вот эти антропометрические данные, посмотрит на углы отведения, сгибания, приведения, все углы движения суставов, подвижности, посмотрит, есть ли какие-нибудь особенности по позвоночнику, чтобы также мог скорректировать непосредственно весь тренировочный план, и давать просто базовые движения. То есть мы можем использовать вставание. Например, сел человек на стул. Вставание со стула и сед на стул – это уже фитнес, конечно. Потом что-нибудь потянуть на себя, там, взять резиночку за что-нибудь зацепить, раз, потянуть на себя что-то, оттолкнуть от себя что-то, в конце концов, тоже фитнес. И постепенно внедрять к нему вот эту вот базовую активность. И все это нужно делать в первую очередь под контролем ЧСС, частоты сердечного сокращения, то есть пульса. Желательно, чтобы человек имел возможность приобрести какой-нибудь либо наручный, либо нагрудный пульсометр и его использовал на тренировке, чтобы тренеру было более информативно, все понятно о его состоянии в момент занятия.
Ну смотри, раз ты начал говорить про врача, есть же просто разные компетенции. Есть тренер, есть врач. Тренер выполняет рекомендации врача, сам он не лечит. Ну и, соответственно, было бы хорошо, если бы у человека, если он испытывает реальные проблемы со здоровьем, были какие-то рекомендации от лечащего врача, чтобы он с ними пришел, притопал к тренеру. И там было бы написано, что-то можно, что-то нельзя, что-то рекомендовано. Ну, в идеальном мире.
Ну, так я тебе и сказал, что желательно, чтобы он пришел с чекапом от врача, чтобы врач написал заключение. Если у него есть, например, лечащий врач по его патологии, которая ему известна, чтобы он также выдвинул определенный ряд, ну, даже не побоимся этого слова, ограничений и показаний к нагрузке.
То ну, ладно, давай другая проблема. Разные врачи существуют.
Разные врачи, да, по компетенции имеешь в виду?
По компетенции в том числе, и которые говорят, ну, либо вот плавание вам рыжок светит только, потому что ваш организм не готов, либо поднимать не больше 5 килограммов. Ну, то есть, или, знаешь, мне больше нравится, нет, нельзя поднимать тяжелый вес. Что такое тяжелый вес, нигде не уточняется.
Никто не говорит, да. Вот тяжелый вес – это очень такое абстрактное мышление. Ну, давай так, сколько весит человек? Человек весит столько, сколько он весит. Ну, условно, возьмем среднестатистическую, 70 килограмм. Да? То есть, будь то женщина, будь то мужчина, 70-80 килограмм. Для него свыше 80 или 70 килограмм – это будет тяжелый вес.
Это ты имеешь в виду свой собственный вес взять
свой
в руки
собственный вес,
или что-то
нет,
поднять?
Нет, просто вот свой собственный вес, и ты, грубо говоря, смотришь на отягощение в виде этого веса, чуть больше. То есть, условно, если человек весит 70, то вес 80 будет для него уже тяжелый. Это мы говорим про тяжелый. Все, что до 70 килограмм, если он не имеет осевой нагрузки, этот вес будет являться средним. То есть, легкие веса – это примерно 30%. Может 35-40%, потом уже идут средние веса и тяжелые веса только после того, как вес достигает той отметки, когда он выше собственного бодивейта, то есть собственного веса. И когда врачи запрещают поднимать больше 5 килограмм, ну, скажем так, это не очень рационально. То есть человеку сразу накладываются дополнительные санкции. То есть он не может, сугубо говоря, пойти в магазин и взять 5-литровую баклажку в руки и вместе с пакетом продуктов донести домой. Да это бред какой-то, если честно.
Кота нельзя поднять.
Коты какие, извините, должны быть.
У него 5,5 килограмм средний кот статистический.
Да? Да. Надо своего взвесить, посмотреть, сколько он весит. Ну ладно, сейчас не об этом. Если тренер грамотный, и он понимает, что где-то врачи могут давать не совсем верную информацию, то тренер, я думаю, может, если он реально сам заинтересован в результате клиента, отправить на дополнительную диагностику к врачу той же специализации, но к несколько другому, у которого, например, есть хорошие отзывы. И также, естественно, тренер, он не должен заниматься всей врачебной историей, то есть смотреть анализы, давать назначения, давать фармакологию. Это, конечно, в каких-то степенях практикуется, естественно, все мы это прекрасно знаем, но это, скажем так, уже выход за грани. И как раз по медикаментам и по назначениям лекарств, анализов и так далее, этим всем занимается врач. Тренер лишь, выполняя назначение врача, выполняя рекомендации врача, угу, делает назначение именно физических активностей, будь то аэробная активность, будь то силовая тренировка, будь то базовая двигательная активность в течение дня, вот как раз где проходит грань. То есть врач дает медикаменты, дает назначение, дает ограничения, а тренер, исходя из данных, которые дал врач, он уже, соответственно, от них отталкивается и выстраивает тренировочный план.
Давай к целям. Вот приходит среднестатистический человек.
Что они хотят? Похудеть.
Похудеть, но мы-то обучаем и рассказываем, что можно еще какие-то бонусы, помимо того, что похудеть.
Ну, можно, если для этого делать что-то. Но среднестатистический человек, который приходит заниматься фитнесом, он, естественно, хочет похудеть. А если он смог набрать лишний вес, следовательно, у него давно не было физической активности. Если он давно ничем не занимался, следовательно, могут очень сильно страдать как суставы, которые сейчас повышенно нагружены, как сердечно-сосудистая система. То есть, что нам нужно сделать? Отправить его к врачу, чтобы он сдал анализы на холестерин, на глюкозу, гликированный гемоглобин, если у нас есть подозрение на то, что у него сахар может быть высокий. Также дополнительно провести антропометрию и уже начать в первую очередь работать с питанием. Это как раз тоже реабилитация, только она здесь уже будет носить более психологический характер. Самое сложное – это человеку объяснить и донести, для чего ему это нужно, потому что люди порой просто не понимают, для чего они все это делают, зачем. И из-за этого очень часто они начинают просто сдаваться и останавливаться на этом всем.
Ну, давай про реабилитацию. Что можно реабилитировать? То есть как можно помочь человеку сделать его тренировки бережными, рациональными, спланировать правильно нагрузку, если у него есть какие-то особенности здоровья? Какие могут быть особенности здоровья?
Давайте мы с вами, Екатерина, начнем с особенностей здоровья. Давай. Вот просто мы с тобой их разделим, потому что у каждой особенности по здоровью там свои рекомендации будут. Мы сейчас начали про людей, которые имеют избыточную массу тела.
Так.
Следовательно, здесь в первую очередь будет реабилитация в первую очередь обращена в сторону психологического воздействия. То есть мы человеку будем объяснять и поддерживать его в составлении его тренировочного, его плана по питанию. То есть мы ему объясним, как нужно питаться, 30% белка, там, жиров там, грамм на килограмм веса, условно, остатки на углеводы, углевод преимущественно сложный, это все всегда понятно и прекрасно. А также дополнительно ему объясним, что нужно пить достаточное количество воды, средний вот ВОЗ рекомендует 30 мл на килограмм веса. И также следить за дневной активностью, чтобы он у нас ходил, двигался, где-то заменял поездки на общественном транспорте или на машине ходьбой пешком. То есть с этого начинается реабилитация. Вот он изначально пришел, он сидел, он ничем не занимался, не двигался, очень чрезмерно много ел, повышенное количество углеводов, преимущественно простых, повышенное содержание жирной пищи, а тут раз, и мы ему постепенно будем объяснять, точнее постепенно, тут мы ему сразу объясняем то, что вот, пей только воду, ешь низкожировые продукты, мало углеводов, всех вот этих простых, сладкого поменьше, да он с ума сойдет, он от тебя убежит сразу. Нужно ему это объяснить, но делать это все постепенно. Вот реабилитация будет заключаться в первую очередь в том, чтобы плавно и постепенно внедрить каждое вот это требование и прийти изначально от его плана питания к тому, что мы хотим от него
постепенно, шаг за шагом,
постепенно, шаг за шагом,
по маленьким привычкам.
Сначала мы ему срежем количество жирной пищи, чуть урежем жиров. Посмотрим, чтобы он контролировал масло и соусы. Да? Потом начнем добавлять воду. Водичку мы ему добавим, скажем, сначала пей 20 мл на килограмм веса, потом 25-30 и до 30, чтобы дошел. Да. А потом уже начнем контролировать его содержание углеводов. В первое время он худеть не будет, но он будет привыкать к самой системе.
Но при этом мы его тренируем, Ваня.
При этом мы его тренируем. Физическая тренировка, имеешь в виду?
В каком режиме мы его тренируем? Если я нет особых предпочтений.
Нет, если нет... Смотри, здесь сейчас момент у нас следующий. Если... у нас нет никаких подозрений по его состоянию здоровья, то есть если мы не подозреваем, что у него там может быть там, с коленом какая-то проблема, может быть с эндокринной системой что-то, может у него поджелудочная железа не работает, может у него диабет первого типа, откуда мы знаем? Он мог этого не сказать, потому что он боится того, что мы вообще ничего давать ему не будем. В первую очередь контроль пульса, второе базовые движения, то есть вставание, сед, что-нибудь толкнуть от себя, потянуть на себя. То есть все базовые движения. Повороты, гимнастика, УУГ, утренняя гимнастика, УГГ, утренняя гигиеническая гимнастика. И это все ему
это
нужно...
Это для самостоятельного,
да, то есть мы ему показываем первое время, а потом он на каждый день себе это все вводит в привычку. То есть для нас это что? В первую очередь инструмент, которым мы сможем в дальнейшем апеллировать, и он будет в дальнейшем им пользоваться. С утра гимнастику сделал, уже какая-то активность есть. Правда? Хорошо? Хорошо. Лучше, чем будет просто проснулся, полежал, посидел.
Нет, мы в целом увеличиваем двигательную активность.
Конечно, а если ему еще дополнительно добавить движения, которые будут ему еще и нравиться, и он будет делать их уже по собственной воле самостоятельно, то это мы вообще тогда с тобой двух зайцев сразу догоним, понимаешь? И это будет круто как для тебя, как для специалиста, то, что ты смогла замотивировать клиента, и для клиента как такового, потому что он понимает, что он меняет свою жизнь к лучшему. Вот как раз все базовые движения. Если мы говорим про человека, который, перейду потихонечку в следующую нозологическую группу, если мы говорим про человека, у которого есть проблемы по осанке, по опорно-двигательному аппарату в целом, ну, проблем опорно-двигательного аппарата достаточно много, да, но мы будем с тобой...
Самые распространенные,
а возьмем примерно общие показания для них, да, то есть мы будем сейчас перечислять там сколиозы различные, S-образные, лордозы, кифозы, потом импиджмент плечевого сустава, да, потом... надрыв, микронадрыв, разрыв крестообразных связок, потом эндопротезы всякие тоже очень часто приходят, нестабильность ТБС, тазобедренного сустава, потом также дополнительно протрузии грыжи, кстати, это надо было, наверное, в первую очередь упомянуть, да, очень часто, особенно вот пояснично-крестовый L5-S1, L4-L5, L5-S1, пояснично-крестовый, прям must have, это очень частая проблема. Что в первую очередь нужно делать здесь? Ну, давайте пойдем методом исключения. Исключаем в первую очередь осевую нагрузку, ударную нагрузку. Смотрим на его паттерн шага, то есть смотрим, как он двигается в целом. И если у него этот отдел позвоночника, где у него грыжи постоянно, ну, скажем так, разбалтывается, да, постоянно, то есть там есть нестабильность, мы в первую очередь будем активировать мышечный корсет. А что такое мышечный корсет? Поперечная, прямая, внутренние, наружные, косые мышцы живота.
Мышцы кора.
Мышцы кора. Также дополнительно активируем мышцы задней цепи, то есть все мышцы хамстринги, и, соответственно, ягодицы, мышцы задней поверхности бедра, да?
Смотри, нас слушают даже те люди, которые вообще не понимают, что ты говоришь. Ну, мы же такой хармстринг и так далее.
Задняя поверхность
но
бедра, да.
Как, наверное, классно, что приходишь, и тренер может об этом не рассказывать, но при этом включать и делать то, что ты говоришь. Ну, то есть действовать по определенной схеме. То есть не просто так от бухты-барахты.
Но зачем от бухты-барахты? Тренер, он на то и тренер. Он на это учился, и он имеет определенного рода квалификацию. Угу. Ну, соответственно, определенные знания у него есть. И для него это как must have должно быть. И если тренер изначально начинает подключать все инструменты, которые он считает нужными, и постепенно внедряет что-то новое, чтобы клиенту было интересно, потому что если ему будет неинтересно, он не будет этим заниматься, он тебя уйдет и скажет, ну, у вас всех я не хочу. Мне и так все отлично устраивает.
Смотри, вот еще боль в спине, как частый
боль
такой
спине,
синдром,
да.
Приходит и... Ну, очень хочется ограничить, потому что первое, что мы слышим, что-то или протрузия, или грыжа, или болит спина, и нам хочется так зажаться и ничего не делать спиной, потому что мы ее как будто бы жалеем. Ну, то есть боязнь движений возникает, вот я к этому веду, может возникнуть, когда человек узнает, что у него происходит что-то в позвоночнике, хотя это может быть
да
без
последствий. Они чаще всего просто начинают себя накручивать лишний раз. На самом деле, там, где болит, как показывает практика, и несколько у меня тоже таких случаев было, там, где болит, там просто зажата мышца. А мышца зажимается вследствие того, что есть определенного рода искривление. То есть, например, в пояснице есть сколиоз, да, поясничный, а в грудном отделе нету. Ну и, следовательно, что нужно сделать для того, чтобы это все дело скомпенсировать? Создать дугу в грудном отделе. Там происходит торсия позвонка, он прокручивается, мышцы пытаются удержать этот позвонок, и они из-за этого болят. Что мы можем сделать как специалисты? Ну, в первую очередь, мы можем включить мышцы таким образом и распределить нагрузку, чтобы у нас появился баланс мышечных групп, да? И чтобы все тело работало равномерно. Если идет перегруз какой-либо части, значит, где-то какие-то мышцы не дорабатывают. Мы же все-таки созданы гармонично, правильно? И для того, чтобы эту гармонию воссоздать, нам нужно где-то что-то включить, где-то что-то расслабить. То есть используем элементы самомассажа, да, то есть либо просто сходить на массаж, миофасциальный релиз, отличная вообще методика, просто супер, и активация мышечного корсета и мышц в целом, да. В случае, если болит спина, то есть чаще всего...
Поясница чаще всего.
Ну, бывают и грудные, и шейный отдел, да, то есть шейно-воротниковая зона очень частая проблема. Что мы можем сделать? В первую очередь расслабить, потом включить, немножко потянуть и после чего застабилизировать путем распределения нагрузки. Есть специальные коррегирующие упражнения, которые как раз в основах реабилитационного фитнеса как раз и очень сильно и часто применяются.
Я хочу, чтобы наши слушатели услышали главную мысль, которую, там, мне кажется, ты пытаешься донести, что движение, оно не противопоказано, даже если у вас болит
оно
спина.
Оно показано.
Да. Оно показано, даже если у вас болит спина, не нужно ее защищать от разного рода движений, потому что движение – это жизнь, и двигаться можно, если с умом, то так, чтобы потом... Наоборот, были только профиты, ну, то есть боль уходила, и вы почувствовали какое-то облегчение.
Нужно просто повышать общую подвижность и уметь это все дело застабилизировать.
Так, у нас с тобой 10 секунд до завершения первой половины программы. Все это пролетело. Мы с тобой успели проговорить про опорно-двигательный аппарат, немного про...
Избыточную массу тела.
Но у нас еще сердечно-сосудистая система. Давайте мы продолжим разговор про реабилитацию в фитнесе. Говорим, конечно. Через 5 минут сейчас у нас новости, реклама, а потом специалист по физической реабилитации, тренер по фитнесу Иван Бакуняев. Продолжим разговор с ним.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
19.36, радиостанция «Говорит Москва», про фитнес в прямом эфире, на нас можно смотреть и можно писать, если что-то где-то хотите прокомментировать. СМСки можно направить на номер +7 925 48 948, и «Говорит Москва-бот» — это бот, который принимает ваши сообщения в Телеграме. Иван Бакуняев, специалист по физической реабилитации, тренер по фитнесу, и мы обещали рассказать дальше в контексте... Какой бывает реабилитация, то есть что тренер может исправлять или как помогать клиенту в фитнес-клубе, и в частности про сердечно-сосудистую систему. Давай,
ну,
про него.
Давай, во-первых, обозначим, какие это могут быть заболевания. То есть самые частые это у нас аритмия, это не заболевание, это особенность, да, экстрасистолия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, да, все вот это. Также мы не забываем про болезни сосудов. Атеросклероз, самое частое, которое у нас приводится непосредственно за счет неправильного, несбалансированного питания, это за счет повышения холестерина и отложения бляшек. Ну и, соответственно, венозные, всякие варикозные расширения вен. У этих всех заболеваний мы можем что делать? Какие наши особенности занятий? То есть почему фитнес становится вдруг реабилитационным? Мы просто учитываем эту особенность и учитываем рекомендации от кардиолога, у которого он наблюдается. Каждый
раз, когда приходит клиент на занятие, нужно контролировать частоту сердечных сокращений с помощью пульсометров. Естественно, ЭКГ мы снимать с него не будем, да, все вот это. Этим всем будут уже заниматься врачи. Но если раз в 2-3 месяца, чтобы в динамике смотреть, как нагрузка действует, мы будем следить за ЭКГ, то есть будем просить, чтобы он сходил к врачу, чтобы тот ему непосредственно сделал назначение, это будет нам давать повышенный уровень информативности, как тренировочный процесс на него влияет. И что здесь, какие упражнения будут? Как ни странно, вот здесь, кстати, будет уместна такая фраза «клин клином вышивать», да? Но, естественно, в переносном значении ему нужны аэробные циклические нагрузки, которые будут поддерживать частоту сердечных сокращений в определенном диапазоне.
Давай примеры, прям совсем на простом языке, что это такое?
На простом языке? Да, пожалуйста. Вот, к примеру, человек средний, ну, 50 лет приходит, у него заболевание сердца. Разные бывают, да, как я уже выше сказал. Его максимальная польза будет составлять 170 ударов в минуту. Это максимум. Выше него прыгать никак нельзя. И ему нужно от вот этих 170 заниматься примерно 70%. Первое время до 70% это плюс-минус 120, может быть, 125 ударов в минуту. Да? Вот. Потом в дальнейшем, когда мы чувствуем то, что, ну, когда мы видим по клиенту, и когда он дает обратную связь, что ему все каждый раз там легко, мы можем поднять уже тогда уровень нагрузки до 80%. Да? То есть там уже будет 130, может быть, где-то 140 ударов в минуту. И чтобы он на постоянной основе либо периодами работал, то есть условно сделал там 5 минут на 150 ударов в минуту, сделал 2 минуты для отдыха 120. Вот, то есть это будет его основной составляющей в плане реабилитационного фитнеса по его сердечно-сосудистой системе. По каким-либо силовым тренировкам, также подконтрольно пульсу, мы можем давать ему все те же самые движения, которые делают люди, которые не имеют данного заболевания. То есть здесь будет особенно заключаться в первую очередь на выставление акцентов именно за счет циклических аэробных упражнений.
Идем дальше. Сердечно-сосудистое, если это все?
Нет, сердечно-сосудистое не все. Здесь вот единственная ключевая особенность, которую мы будем чуть по-другому уже непосредственно, в кавычки возьмем, реабилитировать, да, это варикозное расширение вен. Очень частая проблема, как у мужчин, так и у женщин. Здесь в первую очередь мы будем использовать компрессионные чулки. Что они делают? Они ужимают сосуды, и у них меньше в последующем вероятность того, что там что-то может лопнуть. То есть мы повышаем и удерживаем сосуды в более таком фиксирующем состоянии. И также они могут делать все те же самые движения, только за исключением одного. Все упражнения из положения стоя с отягощениями желательно первое время заменить на упражнение сидя, чтобы у них не шла нагрузка непосредственно в ноги. Особенно чаще вот именно в икроножные. Если мы говорим про проработку ног, то лучше различного рода приседания, выпады поменять на жим ногами. Здесь, конечно, я жим ногами не очень люблю, но он здесь будет лучше. Ну, с точки зрения, что повышенного давления.
Безопаснее.
Да, да, будет, ему просто безопаснее будет. Про сердечно-сосудистую систему, в принципе, все. И просто самое главное не бояться и просто брать и делать. Но не забываем всегда проходить чекап. Полный чекап у кардиолога, у терапевта. Естественно, как мы уже с тобой из прошлого поняли, что врачи тоже бывают разные и могут просто запретить заниматься фитнесом. Кстати, ко мне тоже приходила женщина, она говорит, вот мне врачи запретили вообще заниматься. Я говорю, как так? Он говорит, ну вот просто и все. Я говорю, а что говорят делать? Ты ничего, говорят, сидеть. Это вот, вот ты представь, ну мы с тобой специалисты, которые занимаемся развитием физических качеств, да, пропагандой здорового образа жизни. Мы с тобой все это дело пытаемся донести, что всем нам нужно двигаться. А врачи, я не понимаю, какую, конечно, компетенцию несут, запрещают это все. Да как так можно вообще? То есть человеку даже вот банально перейти от одного места в другое нельзя самостоятельно? Нет, можно и даже нужно. Просто это все нужно делать дозированно. И здесь, в первую очередь, просто повышение базовой активности. Это уже, как мы с тобой из прошлой серии поняли, это уже фитнес.
Дальше, если идем, будем касаться какого-то психоэмоционального состояния.
Да, конечно, это очень важная составляющая, потому что в первую очередь люди, которые приходят в фитнес-клуб, которые никогда не приходили раньше в него и вообще не занимались ничем, для них это уже стресс. И то, что они сделали купили абонемент, пришли в фитнес-клуб, пришли позаниматься на тренажерах, пришли пообщаться с людьми. Для них это уже победа. Они уже сделали вот этот самый-самый важный шаг. Дошли. Здесь самое главное не сдаться. И вот как раз в этот период, когда человек пришел заниматься, очень важно, чтобы к нему подошел грамотный специалист по фитнесу, который смог ему просто показать, знаешь, вот прям за руку провести и показать этот прекрасный мир, который полон столько прекрасных эмоций, таких результатов крутых, мотиваций, ну просто максимально супер.
Поддержать,
грубо. Поддержать. Именно важно поддерживать человека на его пути, когда он начинает вот этот вот весь свой сложный путь к своему совершенствованию. И не перегибать палку. И важно учитывать принцип постепенности. Нельзя все сразу взять и человека, который занимался сидячим образом жизни, взять и превратить в пауэрлифтера, который будет делать становую тягу 400 килограмм. Никак нельзя. То есть, во-первых, состояние здоровья не позволит, состояние физического тела тоже не позволит. А во-вторых, это ну, просто абсурд. Если начинаешь от человека требовать, как от профессионального спортсмена, сразу не пойдет. Для начала надо начинать с малого. Начни ходить на 2000 шагов больше, чем вчера. Завтра начни ходить на 10 шагов больше, чем вчера. И каждый день просто становись лучше. Вот это основной принцип. И каждый раз, когда человек приходит, он занимается, вот, естественно, по системе, ему нужно просто в первую очередь донести, что будь лучше, чем ты был вчера. И эта составляющая как раз, она их очень сильно мотивирует людей. Понимаешь?
Тренировка должна быть тяжелой, должна быть легкой. Как себя должен
ощущать
человек?
Тренировка, в первую очередь, которая, ну, мы сейчас говорим же про новичков, кто только приходит, она должна быть средней интенсивности, чтобы человек чувствовал физическую усталость, но не так, чтобы у него здесь просто не захотел в следующий раз прийти. Частая ошибка новичков – прийти, отпахать просто за себя, за того парня, ну, естественно, там веса будут маленькие, но они все равно упашутся. Но в следующий раз они не придут, у них будет очень сильная боль в мышцах, очень сильно неправильные движения могут спровоцировать появление дополнительных проблем с опорно-двигательным аппаратом, который мы вот недавно обсуждали с тобой. Не нужно. Нужна средняя интенсивность и базовые движения, которые у нас присутствуют в обычной жизни. Просто чуть-чуть усложненные. Потому что мы вот привыкли, например, вот сесть на стул, да? А ты попробуй сесть и встать со стула 30 раз. Это уже будет активность. Это уже будет тренировка. Конечно, она человека не угнетет так, что он в следующий раз не придет, но нагрузки будет достаточно, чтобы человек чувствовал физическую усталость.
Регулярность.
Начинать нужно с малого. То есть хотя бы два раза в неделю именно посещение тренажерного зала, чтобы к нему привыкать.
Хотя бы? Да. Для многих это целый подвиг.
Нет, найти мы же говорим, смотри, у нас цель из человека, который имел сидячий образ жизни, постепенно привить к нему любовь к фитнесу, и чтобы он занимался регулярно уже потом на 3, может, на 4 раза в неделю. Я не говорю прям две силовые, прям мощные дела. Нет. Сходил сегодня, например, на групповую тренировку, на стретчинг сходил. А в следующий раз пришел и сделал силовую в зале, либо кардиотренировку, на дорожке походил, на велосипеде педали покрутил. Что, плохо, что ли? Это вообще прекрасно, когда есть разные инструменты и разные способы занятий. То есть мы можем, сейчас столько инструментов, можем использовать абсолютно все, что захочешь. Групповые тренировки разные, танцевальные, мягкий класс, силовые, круто. Если человеку не хочется групповой тренировки, в зале полно оборудования, будь то кардиотренажер циклический, будь то силовое оборудование, будь то свободные веса, пожалуйста, занимайся. Но главное, все делать тоже постепенно. И как бы мы ни говорили, посещение вот тренажерного зала, да, но человек, это и сам по себе есть уникальный многофункциональный тренажер. Со своим телом сколько можно разных движений сделать? И вообще, для чего мы занимаемся фитнесом? Для того, чтобы лучше двигаться и качественнее двигаться, и быть сильнее просто вот для самого себя, чтобы качество движений в обычной жизни стали лучше.
Вань, ну нужен всегда человек, который покажет, как это сделать.
Конечно.
Потому что тело есть, а что с ним делать, не очень понятно.
Но мы же с тобой изначально говорили, то, что если человек приходит с нуля, грамотно будет прийти и обратиться к специалисту. Мы же не становимся программистами или сантехниками просто так. Нет, мы на это учимся. Мы ходим к людям, которые имеют компетенции, которые нам рассказывают, как и что делать, правильно? Здесь то же самое. Ты же не пошел, не стал врачом просто так. Ты пошел и учился.
Если уж мы говорим про новичка, который пришел в фитнес-клуб, у него открываются перед ним огромный мир, разные возможности, есть групповые тренировки, есть персональный тренинг. Но надо сказать, что групповой тренинг, он подразумевает, что мы воспринимаем каждого клиента как среднестатистического здорового человека.
Да.
Ну, здорово, мы не знаем его проблем и не можем угадать, потому что он пришел на час и ушел, и не знаем, придет он в следующий раз или нет. Потом какие-то постоянные клиенты появляются, которые мы знаем, какие-то особенности и так далее. Но, тем не менее, групповая тренировка рассчитана на среднего здорового человека, ну, условно здорового.
Условно здорового, да.
А если есть какие-то определенные моменты, которые вы хотите рассказать тренеру, то это скорее персональный тренинг, потому что на групповой учитывать это невозможно, потому что там идет тренировочный процесс под музыку в определенном темпе и в очень средних опциях.
Скажем так, если мы берем интенсивные классы, то да, я здесь с тобой полностью солидарен, но если мы берем класс низкоинтенсивный, будь то там растяжка, пилатес, либо здоровая спина, почему нет?
С тобой некоторые не согласятся пилатеса назвать низкоинтенсивным.
Нет.
Бывают разные пилатес, виды пилатеса.
Пилатес подразумевается в чем? Это движения, которые у нас обеспечиваются в разных проекциях, в разных суставах. Например, там плечо, сгибание, разгибание, отведение, приведение, ротация. Да? Это уже пилатес, это уже оттуда и техники используются. Низкоинтенсивный пилатес можно использовать.
Ну хорошо. Ладно, вот на этих мягких тренировках можно индивидуально как-то подходить, ты к этому ведешь.
Имеется к тому, что там нагрузка не будет достаточно прям чрезмерно мощной и сможет нам как-то привести к дальнейшим каким-то развитиям заболеваний. Нет, наоборот, это будет тренировка, которая поможет интегрировать работу организма и постепенно адаптировать мышцы. Потому что вот, например, на здоровой спине у нас какие упражнения используются? На тазобедренный сустав, на его мобильность, на грудной, шейный, поясничный отдел позвоночника.
Я бы сказала, мы просто двигаем разные
частями. Да, просто
тела.
Двигаем. Именно вот выполняем все движения. Именно все движения, которые у нас возможны в том или ином отделе позвоночника или в том или ином суставе. Это классно. Дополнительно активация мышечного корсета на занятии используется. Вообще супер. То есть подвигали, зафиксировали. Как я и сказал ранее, то есть нужно сначала чуть потянуть. Растяжка тоже в здоровой спине же есть, правильно? Потянули, подвигали и закрепили с помощью активации мышечного корсета. Пожалуйста.
Ладно, кардиотренировки, силовые, мягкие. Нужно все или кому-то что-то одно, что-то несколько?
Зависит от цели. То есть, например, человек приходит, который хочет похудеть. Ему в первую очередь что нужно? Тратить энергию. Здесь палка двух концов. Если он хочет дополнительно получить бонус в виде наращивания мышечной массы, который и так, ну, вероятнее всего, будет не очень достаточно много, то мы можем предложить и силовой тренинг. Силовая тренировка сжигает намного больше энергии, чем любое кардио. Если мы говорим про снижение веса как такового, то это просто больше любых движений в течение дня. Ходил 5000 шагов, ходи 15 на протяжении месяца, и, контролируй питание, и вес очень быстро уйдет. Но, естественно, все хотят сразу и все, хотят и похудеть, и накачаться, да, условно накачаться, чуть-чуть улучшить качество скелетной мускулатуры. Прям накачаться это очень-очень-очень сложно.
Но некоторые этого опасаются.
Конечно, некоторые вообще боятся перекачаться,
вот
начнем с этого,
говорю.
Да. Вот, но сейчас не об этом. Я считаю то, что каждое средство и каждый инструмент будет хорош, только главное учитывать особенности. И уже работать с этими особенностями. Мы с тобой поговорили про опорно-двигательный аппарат, поговорили про сердечно-сосудистую систему. Единственное, вот мы с тобой не затронули эндокринную систему. Эндокринная система, ну, чаще всего, что у нас бывает? Как ты думаешь? Ну, ладно, хорошо. Я думаю, что сахарный диабет, конечно же. Сахарный диабет бывает как первого, так и второго типа. Первый тип, ну, в принципе, здесь каких-либо прям особенностей, ну, я бы не сказал, не стал бы даже их отмечать. Человек увидел то, что сейчас это все еще электронно отслеживается, у него все на мобильном телефоне. Раз инсулинчик подколол, а есть еще помпы, которые подкалывают дополнительно самостоятельно. Вот. И, в принципе, мы можем за этой системой уже не так пристально наблюдать, как за вторым типом диабета. При втором типе диабета все-таки там же поджелудочная железа работает. Просто глюкоза и инсулин не могут связаться. То есть, и что нам нужно сделать? Нам нужно тратить глюкозу. Но она расходуется намного-намного сложнее. Естественно, все это под контролем эндокринолога, чтобы эндокринолог дал свои рекомендации, чтобы он рассказал, что делать лучше не нужно, а на какие моменты обратить внимание при занятиях. Естественно, тренер уже будет это все учитывать. Здесь что? Тоже циклическая работа. Силовой тренинг мы не должны здесь бояться. Они чаще всего боятся. Но, естественно, все люди... Почему боятся? Боятся то, что плохо станет им. Гипогликемия, вдруг сахар резко упадет, и все. А что делать? Скорую вызывают? Конечно, да. Но, ладно, сейчас это немножко шутка юмора, но Здесь просто хотелось бы отметить, что они реально боятся. И каждый раз, когда приходят, я с этим сталкиваюсь, вот как раз нужно просто донести информацию, что этого бояться не нужно. Просто берешь и делаешь. Сахар есть, его нужно тратить, иначе его никак не снизить. Инсулин подколоть всегда можно, но тогда есть вероятность просто стать инсулинзависимым. А если у тебя диабет второго типа, и ты надеешься и считаешь, что ты сможешь с ним совладать, то под контролем питания есть очень много кейсов, которые вообще избавлялись от сахарного диабета второго типа посредством тренировок и рационального питания.
Даже, вообще физическая активность как профилактика диабета, если вы начинаете и подозреваете, что может такое развиться. Вообще, в принципе, если говорить о каких-то положительных моментах физической активности, если уж и про стресс, мы начали говорить чуть-чуть, это определенные гормоны, которые вырабатываются в процессе и после тренировки, которые помогают контролировать как раз вот такое состояние, немного депрессивное.
Депрессию, так сказать, подавляет и улучшает настроение в целом.
И это только, знаешь, когда говорят людям, не прочувствовавшим это, для них немного это дико. Но те, кто попробовал на себе, когда неохота, знаешь, за волосы придется себя тащить вечером, нет сил, нет ничего, нет настроения, нет вообще ничего, никакого желания тренироваться, а потом это желание появляется и после тренировки значительно
и хочется
эмоциональное состояние иное, совсем другое.
Вот даже ты не хочешь идти на тренировку, а потом раз потренировался и выходишь совсем другим человеком. Ты это имеешь в виду?
Да.
Да, оно есть. И знаешь, вот хочется немножко подрезюмировать. Мы обсудили с тобой разные нозологические группы, да, и мы же говорили о начальных занятиях, то есть какие особенности при начинании, но все же постепенно прогрессируют, правильно, и та нозологическая группа, и другая, и иногда даже можно человеку, у которого есть проблемы опорно-двигательного аппарата и проблемы сердечно-сосудистой системы, объединить в сплит. Что это значит? Вот, допустим, они уже, грубо говоря, купировали какие-то первичные проявления своего заболевания и уже отлично себя чувствуют на тренировках. А цель одна, задача одна – набрать мышечную массу, например. Мы можем их вместе тренировать, и это как время для тренера, и им будет веселее. И это уже создается комьюнити, которое в дальнейшем мотивирует и помогает мотивировать друг друга, и в том числе тренера. Тренеру будет с ними работать интереснее, и они будут сами следить друг за другом, и появляется такая некая автономность. И потом это все интегрируется в жизнь, потому что потом люди объединяются в такие вот реально комьюнити, которые потом долго-долго существуют и продолжают прогрессировать. И очень много случаев, где люди с пороками сердца выступают по бодибилдингу, по пауэрлифтингу, марафоны бегают, у которого делали операцию на сердце, вот слежу за одним немецким блогером, Андре Патис. Вот у него с сердцем делали очень мощную операцию, вот сейчас он по бодибилдингу выступает, уже несколько медалей взял. Очень классно. И хотелось бы, знаешь, чтобы вот люди, которые имеют разного рода отклонения по здоровью в не очень хорошую сторону, неважно в каком направлении, чтобы они не ставили на себе крест и просто брали и делали.
Давай
не боялись.
Философский вопрос немного. Вот да. Все ругают молодежь, каких-то детей, которые все сидят за экранами, не двигаются. Вот раньше там мы бегали по гаражам, что-то делали.
Ну,
сейчас все, сидим, только в экран пялимся, покупаем продукты через доставки и так далее. Но есть же еще совсем в другую степь мощная волна забегов, когда на марафон не купишь билет, когда все разбирают.
Так я с этим сталкиваюсь постоянно.
Ну вот эти две волны, какая победит? То есть получается, что есть тенденция, тренд в одну сторону и тренд в другую сторону. Только почему-то вот всей этой беготней, грубо говоря, бегом и физической активностью занимаются люди более старшего поколения, а молодое поколение у нас менее активно или нет?
Ты вспомни мультик «Валли».
Да и помню я,
ну
что
вот,
его, я
помнишь, даже не забывала. Помнишь, да, когда они там все сидели и перемещались на летающих креслах?
Конечно.
А потом в итоге к чему они пришли? То, что эти летающие кресла, они делают из них просто самих себе рабов своего тела, понимаешь? И когда они начинают уже с этих кресел вставать и двигаться...
Они не могут, они там
пойти даже. Им было очень тяжело, да. Ты вспомни вот концовку этого мультика. Очень классно. Вот тебе показательный пример. В любом случае, мы сейчас сидим за экранами, кто-то бегает марафоны, ну, я, например, да? Вот. Но в конце концов, я считаю, что волна, которая за физическую активность, она все-таки возьмет вверх, потому что рано или поздно мы все к этому придем.
Но если раньше физическая активность, сходить куда-то, сделать, сейчас упрощается жизнь.
Упрощается, да, и усложняется одновременно.
Одновременно, но при этом почему люди-то, как они придут к тому, что больше активности? Им нужно будет делать работу над собой. То есть идти в фитнес-клуб, самим придумывать, как себе создать двигательную активность в течение дня. Вот они проснулись сегодня утром. Вот мне не нужно сходить за хлебом, потому что хлеб мне привезут. Мне не нужно ехать на работу, потому что у меня удаленка. Но мне не нужно это делать. Значит, мне нужно создать какую-то активность, придумать, что мне, куда пойти, какой тренажер купить, чтобы эту активность получить сегодня.
Давай так. Все, кто работает на удаленке, ну, мы возьмем, естественно, те, кто работает официально, да, они работают в компаниях. Компании в дальнейшем предоставляют им корпоративный фитнес.
Ну, не все.
Но большинство. Многие подхватывают.
Значит, мы не ездим, а на корпоративный фитнес
подожди,
мы будем ездить.
Подожди. Корпоративный фитнес они предоставляют, они дают инструмент. То есть человек может воспользоваться им. Если человек этого не хочет, возможно, это пока. Но в дальнейшем, если он будет долго вести такой образ жизни, он поймет, что ему уже просто встать со стула, уже в глазах темно, он уже устал. И он дойдет до того, что нужно что-то менять в своей жизни. И я искренне надеюсь и очень-очень-очень искренне верю, что все мы к этому придем рано или поздно.
Но скажи же, добывать физическую активность становится тяжелее.
Тяжелее.
Над этим нужно думать, задумываться.
Нужно просто брать и делать, просто двигаться.
Ну, значит, утром нужно составлять план, как эту физическую активность сделать.
Вообще нужно все планировать и всю неделю также планировать.
Расставлять какие-то приоритеты, да. Чтобы можно было уместить какую-то тренировку.
Расписывать план на день и уже по этому плану двигаться.
А вот на этой позитивной ноте мы закончим с тобой. Спасибо. Прекрасно. Огромное.
Спасибо.
Специалист по физической реабилитации, тренер по фитнесу Иван Бакуняев был гостем программы про фитнес сегодня. И про фитнес, про реабилитацию. Ну, единственное пожелание, двигайтесь больше. Это ваше здоровье.
Да? Всем спасибо.
Всем пока.